Итак, Валмики передает учение Бхарадваджи в виде диалога Рамы и Васиштхи. Вся йога Васиштха описывает этот диалог. И Бхарадваджа как-то задал вопрос Валмики: «О, учитель, это огромное наслаждение услышать, что Рама достиг высшего состояния. Но возможно ли это для нас, неумных, невежественных, с грешными склонностями? Ведь такое состояние трудно достичь даже богам». То есть Бхарадваджа спрашивает: если Рама аватар, это понятно, что он достиг просветления, получив наставление, но насколько это реально для нас? Ну, Валмики так ответил: я полностью передал тебе диалог между Рамой и Васиштхой, и тебе надо над ним подумать, потому что это и мои наставления тебе.
Просветление характеризуется чистым внутренним светом. Это создание появляется из ничего, растворяется ни в чем.
Просветление характеризуется чистым внутренним светом, указывает на светоносность нашего сознания. Тексты описывают центр над головой, над сахасрара-чакрой, который находится сантиметров, может быть, 10 над головой, в виде такой сияющей сферы. И именно этот центр считается сущностью души нас, как человека. И этот центр содержит всю светоносность, и считается, тот, кто достигает этого центра, обретает самадхи и различные достижения. Когда наше сознание омрачено, то мы не замечаем светоносность нашего сознания, пространственность, чистоту и совершенство. А все, что нам доступно, это тело. И, разумеется, эмоции и мысли. И, конечно, мы судим о мире с телесных позиций. Но мы думаем: вот этот такой красавец, стройный парень, голубые глаза. А этот просто толстяк. И с телесных позиций мы переходим на мысленные, умственные позиции. Этот интеллектуал, эстет, логик, а этот недоумок. Или этот волевой человек, а этот безвольная тряпка. То есть мы оцениваем не с тех позиций, которые истинны, а оцениваем с телесных, умственных позиций. Это, конечно, заблуждение. И потому у нас не хватает чистого видения. Если же мы оцениваем с точки зрения света, все видим иначе. И коренное условие просветления – отказ от эгоизма. То есть, если мы желаем просветления, нам серьезно надо задуматься о том, что эгоистичная, эгоцентричная позиция – это антипросветленное состояние. Может быть, с точки зрения эго – это такое хорошее состояние, из него можно извлечь какую-то пользу, но с точки зрения просветления это неправильное. Именно поэтому мы стараемся посвящать заслуги всем живым существам. Что это значит? Вот то, что я накопил в процессе духовной практики, я как бы отправляю по определенному адресу, как письмо по электронной почте. И что это за адрес? Это адрес, который включает всех живых существ во Вселенной. То есть, если просветление заключается в том, чтобы реализовать атман, То если я атман, я по определению должен как частица во всех живых существах быть. Я не должен разделять на это тело и другие. То есть я должен посчитать все тела своими собственными. А значит, всю свою заслугу я могу им поднести и пожертвовать. В этом смысл посвящения заслуг. Смысл посвящения заслуг именно в отказе от эгоизма, от эгоцентричной позиции. Потому что, когда мы занимаем эгоистичную позицию, то мы закрываем себе путь для просветления. И наш ум может выиграть в чем-то, но в сущностном смысле, конечно, мы проигрываем. Чтобы устранить эгоистичную позицию, нужно переориентировать смысл своей жизни на принцип служения. И сделать этот принцип самым главным. И вначале принцип служения не понимается. Он думается, воспринимается как какая-то работа или какие-то ограничения на двойственных представлениях основанное. Конечно, это неправильно. Принцип служения следует открыть как внутренний принцип проведения какой-то абсолютной воли, абсолютной энергии, абсолютной шакти. То есть, когда вы служите, это значит, вы действуете не от эго, не от ума, не от себя, а от Всевышнего. То есть, вы через сахасрару, как такую тонкую нить проводите через себя и улавливаете волю Всевышнего или его, и его проявляете. В этом принцип служения. И поскольку эта воля вначале не распознается и трудно ее распознать, то сначала ученик упражняется в том, чтобы проводить волю гуру, прибежище, дхармы, санги, рассматривая в этом и свою личную садхану. По мере отбрасывания, очищения ума, принцип служения проясняется. Воля Абсолюта проясняется, как свой сущностный свет. И этот принцип становится все более тонким и широким. Если же этого принципа нет, то практиковать очень трудно. Сознание достигающего всегда ограничено, поскольку достигающий – это тот, кто работает на себя и для себя. Но вот это вот себя и как раз и является тем коконом, который навсегда запирает нас в сансаре. Вроде бы мы хотим себе блага, а на самом деле мы это благо этого себя же и лишаем. Вот этим понятием себя. Принцип служения, напротив, расширяет понятие себя до всей Вселенной. То есть, мы не теряем себя как личность, нет, это все остается. И память, и волевые функции, и умственные способности. Просто наше «я» становится безграничным, многомерным. И в этом принцип служения. То есть, надо признать всех живых существ как свое «я». А если ты признал всех живых существ, то разумно о них заботиться. Так ведь мы же все заботимся о себе. Если ты расширяешь понятие «я» до всех живых существ, то тебе принимай, это твое большое тело. Значит, тебе об этом тоже нужно заботиться.
Сама сущность создания – ничто. Оно не существует. Из-за фальшивых самоограничений, у которых нет начала, создание кажется существующим, создавая бесчисленные заблуждения. Ты заблуждаешься, потому что не вспоминаешь постоянно истину о бесконечном сознании. Принимаешь яд самоограничений и последующих психологических обусловленностей.
Создание Вселенной не обладает самосущностью. Энергия существует, но то, что мы принимаем за энергию, материальный мир, не существует, а является производной ума многих живых существ, коллективных карм. Если спросить, виртуальная реальность существует или нет, можно сказать, она не существует как реальность. Она существует как условность. переплетение множества ясностей разных людей. Таким же образом и этот материальный мир существует как условность, как переплетение множества ясностей, бесчисленного количества существ, как коллективное кармическое видение. Но, по сути, все объекты пусты. И когда мы говорим «объекты пусты», это не означает что-то такое святое. Именно термин «пусты» означает здесь отсутствие самобытия. То есть пустотность, нереальность. А вот мудрость, которая познает пустоту, вот это действительно святое. То есть осознавание, которое эту пустоту распознает, это самое великое и самое величественное. То есть эти понятия не следует путать. То есть, когда мы говорим, что объекты пусты, имеется в виду, что этого колокольчика в реальности не существует самого по себе. Это просто совокупность зрительного, осязательного и звукового восприятия. То есть, отпечатки наши коллективные, самскар, зрительные отпечатки, обонятельные, осязательные и звуковые, они вот так сейчас проецируются, что мы видим этот колокольчик как что-то реальное. Если бы у нас были другие отпечатки, мы бы не видели колокольчик, а видели как что-то другое. То есть, видение колокольчика определяется нашим кармическим видением, которое есть как отпечатки, как личные, так и индивидуальные, так и коллективные. Эти отпечатки где существуют? В астральном теле. А более глубокие отпечатки существуют в каузальном теле, касающиеся нации, человечества, сущности человека. И именно из-за того, что есть отпечатки, мы можем видеть этот мир таким, как он есть, или колокольчик вот так можем видеть. Если бы здесь было божество, то у него были бы другие кармические отпечатки, оно бы видело колокольчик иначе. Ну, как какой-то, как надо янтру. Если божество-творец было, оно бы видело колокольчик, как семя вселенной, зародыш, которое посредством надо, звука, творит новые миры. А если было здесь существо с негативными отпечатками, существо ада, оно бы видело колокольчик, как что-то устрашающее, приносящее боль и страдания. И каждый звук колокольчика выворачивал бы его, приносил боль или страх. Или оно думало, что это какое-то орудие пыток. Потому что его отпечатки вот так бы позволяли воспринимать реальность. Но наши отпечатки совместные позволяют так видеть реальность. В 60-е годы, когда еще был Советский Союз, православный митрополит встречался с генеральным секретарем Хрущевым. И встречался по поводу... У них развязалась такая теологическая дискуссия. И православный епископ говорил, что человек произошел от Бога. Хрущев, находясь на позициях диалектического материализма или марксизма, ленинизма, говорил, что на самом деле человек произошел от обезьяны в результате эволюции, наследственного отбора, изменчивости видов, мутаций и так далее. Известная биологическая теория Дарвина. И они спорили, и в конце концов каждый остался при своем. И тогда митрополит, не желая как бы все-таки руководителя государства побеждать в диспуте, решил такой компромисс сделать. Он сказал, ну давайте так, каждый останется при своем мнении. Вот я, как верующий человек, чтобы не кривить своей совестью, как православный, я буду считать, что я произошел от Бога. А вы, как последовательный партиец, коммунист... Будете считать, что вы произошли от обезьяны. Но Хрущев, правда, он нашелся, что ответить. Он сказал так, да, хорошо. Но если мы посмотрим как бы динамику эволюции, то в моем случае налицо величайший прогресс. А в вашем случае деградация. То есть я очень развился, если я от Бога, от обезьяны превратился в человека. А в вашем случае Бог, видать, деградировал. То есть, он ему нашел, чем ему вот так ответить. И на этом они завершили дискуссию. Это и есть разные отпечатки и разные кармические видения, которые порождают разные тоннели реальности.
Заблуждение продолжается до тех пор, пока ты не припадешь к ногам просветленных, мудрых, и не обретешь у них верное знание. Дорогой, то, что не существует в начале и не будет существовать в конце, не существует и сейчас. Этот кажущийся мир подобен сновидению. Единственная реальность, в которой он появляется и пропадает, есть бесконечное сознание.
Для пробужденного существа этот мир существует как условность, но не как нечто самосущее. И пробужденный, пребывая в трансцендентальном состоянии недвойственности, он воспринимает логику человеческих отношений, логику человеческого мира как абсурд, как игру абсурда. Например, если у вас спросить, почему вы не носите рога, то вы можете подумать, это очень странный вопрос, абсурдный вопрос. А чего я их должен носить, если у меня их и нету? Но вся логика этого мира, это примерно похоже на этот вопрос. То есть, это абсурдный вопрос, который имеет мало отношения к реальности. То есть, любые человеческие интерпретации, связи, моральные нормы, представления, теоретические концепции и прочее, это по сравнению с пробужденным состоянием, это такой абсурдный вопрос, такой же, как вот вопрос, почему вы потеряли врага. Невозможно потерять то, чего нет. Невозможно носить или не носить то, что является изначально отсутствующим. Тем не менее, святые не отрицают все относительные проявления, воспринимая их как игру и проявляя и полностью в них участие на благо других живых существ. Поскольку позиция отрицания означает неполноту и какую-то негибкость этого состояния. Напротив, пробужденное состояние означает полное приятие любых норм, концепций и принципов. Однако в этом приятии есть проведение определенной санкальпы, воли. То есть это делается с определенной целью, с конкретной целью.
В океане сансары или невежества возникает понятие «я» из-за нескончаемого потенциала к самоограничению. Затем движение мысли создает другие понятия «моё», «привлекательность», «отвратительно» и так далее. Эти понятия рубят по самому основанию собственного осознания, и человек неотвратимо попадает в ловушку бесконечных волнений и страданий.
Итак, почему же понятия рубят по собственному осознаванию? Потому что эти понятия ввергают нашу душу в многообразие. И за многообразием теряется единая реальность, пространство осознавания. И это многообразие создает тысячи запутанных вариантов, и в этой запутанности теряется дева-вахини, канал связи с Божественным. Единое теряется. И как только мы отошли от единого, и канал связи с Божественным прервался, мы подобны такому человеку, которого выбросили с парашютом в ночное небо куда-то на остров, но у него разбилась рация, и он потерял карту, и теперь он не знает, что делать дальше. Вот в таком затерянности в многообразии потеряно ощущение единства. Связь со Всевышним Источником прервана из-за злоупотребления умом, тяготеющим к разнообразию. И задача Адвайты – это вернуться к единому источнику, то есть преодолеть это многообразие. Поэтому Адвайта является самым как бы таким бескомпромиссным учением, которое преодолевает многообразие сансары. Она утверждает абсолютное единство. Если есть компромиссные учения, такие как Двайта, Вишишта-Двайта, которые хоть какое-то разнообразие, но сохраняет. Душа и Бог, Джива и Атман и так далее. То Адвайта в воззрении, именно в воззрении, не в поведении, настаивает на бескомпромиссном единстве, считая, что именно только это является путем к преодолению сансары за одну жизнь. При этом многие трактуют Адвайту примитивно. Дескать, коль ты последователь это Адвайты, значит, ты не можешь проявлять различающую мудрость и воспринимать многообразие. Но вовсе нет. Пребывать в воззрении Адвайты не означает, это не равносильно отрицанию многообразия. Напротив, разнообразие может признаваться, однако оно признается как божество свиты, как периферийное божество, как украшение и игра энергий. Но оно никогда больше не затмевает единство, единое осознавание. Оно больше не затуманивает разум. Когда вы поняли этот принцип, сущность учения Сахаджаяны вам тоже ясна. Она такова. Единство в разнообразии. Вы находитесь в разнообразии тысяч энергий, понятий и существ, но никогда не теряете единство. Как только вы потеряли единство, все разнообразие вас вводит в иллюзию. Неважно, это грубое единство или тонкое. Но вы можете его потерять, а можете не потерять. И вот когда вы его не теряете, это путь освобождения, нирваны. Когда вы отвлекаетесь и теряете, это путь сансары.
Нырни глубоко во внутренний мир, а не в море разнообразия. Кто жив? Кто мертв? Кто пришел? Почему ты постоянно теряешься в подобных фальшивых понятиях? Когда собственная сущность, сознание, является единственной реальностью, есть ли там место для другого? Теория о том, что Брахман кажется миром, как веревка кажется змеей, придумана только для развлечения детей и неумных людей. Просветленный постоянно пребывает в истине, что Брахман даже не кажется отличным от мира.
Теория, которая гласит, что люди вводятся в заблуждение, как человек вводится веревкой, принимая ее за змею, это все-таки определенный пример и концепция, которая предназначена, чтобы на логическом уровне объяснить принцип заблуждения и освобождения. Но в пробужденном состоянии просто не делается никаких различий. Не делается никаких различий на введение в заблуждение и просветление. На того, кто входит в заблуждение, и того, кто из него выходит. На пробужденное и непробужденное состояние. На Брахмана и отдельных каких-то живых существ, которые от него якобы отпали.
Валмики продолжил. Невежественные люди, которым не нравится уединение, тонут в страданиях и только временами могут улыбаться. С другой стороны, знающие истину улыбаются все время.
Знающие истину улыбаются все время. Это надо запомнить. Почему они улыбаются все время? Потому что их напитывает свет внутреннего осознавания, и они полностью самодостаточны и радостны. Потому что свет внутреннего осознавания, сахаджа, это такой глубинный источник добра, который всегда находится внутри вас. Если же вы отходите от этого глубинного источника добра, то вы, конечно, можете не улыбаться, а унывать или плакать, или злиться, или завидовать. Но это явно признак того, что вы утратили где-то связь с этим источником. Любить уединение не означает быть непрерывно в уединении. Этот принцип следует толковать внутренним способом. Это означает любить пребывать в состоянии антартапасии, внутреннего тапоса, в поддержании самоосознавания, в котором нет другого, и в котором нет внешнего мира. Тогда, независимо, где бы вы ни находились, вы имеете это уединение.
Истина или собственное сознание тонко и потому кажется скрытой за невежеством. Но даже если ты веришь в атомную материальность мира, сознание никуда не пропадает. Почему же тогда ты печалишься? Нереальное, невежество и так далее никогда не появляются, а реальность или сознание никогда не пропадает.
Эту фразу следует запомнить. Реальность или истинное осознание никогда не пропадает. Иногда, когда наш ум впадает в разнообразие, отвлекается, сильно захватывается мыслями или внешними объектами, нам кажется, будто реальность осознавания пропадает. Это просто из-за того, что у нас недостаточно доверия и опыта в поддержании этой реальности. Но на самом деле она никогда не пропадает, и стоит нам обратиться с помощью исследования или внимательного созерцания, мы сразу же открываем, что эта реальность всегда находилась. Святые и боги отличаются от обычных существ именно тем, что понимают этот секрет. Реальность истинного осознавания никогда не пропадает. Они как бы находятся по ту сторону вот этой стены. Вот если осознавание представить в виде такой огромной стеклянной стены, то святые и боги находятся по ту сторону стены. И, находясь по ту сторону, они немного выглядывают в этот мир и что-то делают там руками, ногами. Но сами они, большая часть их, находится по ту сторону. А люди смертные, разные невежественные существа, демоны, призраки, духи, животные, находятся по другую сторону стены. И они наоборот, через эту стену они иногда только проникают или просовывают голову, ну и то ненадолго. Там. О, я медитировал, вот такого увидел там. Я медитировал, вот такой опыт был. Но они просовывают голову, ну, обратно снова переходят по ту сторону стены. И задача практикующего заключается в том, чтобы вот оказаться по ту сторону стены и больше не выпадать за нее. И это граница между внутренним и внешним. Эта стена, это как зеркало осознавания. И вот когда вы в него входите, в это зеркало осознавания, если вы достаточно в нем пребываете, вы за эту стену перемещаетесь в сторону богов и святых. И когда вы туда переместились, вы чувствуете, словно все поменялось, словно вы обрели некое такое безопасное, благоприятное, тихое и место, в котором есть все, и в нем нельзя ничего потерять. И которая ни от чего не зависит, которая не сжечь огнем, не намочить водой, которая не нуждается ни в сне, ни в отдыхе, ни в еде, ни в чем. И вы всегда его имеете, никогда не можете его терять. И вот из этого состояния вы затем действуете снаружи. И когда вы действуете снаружи, вы подобны такой сфере света, которая оживляет это тело. Сама сфера света не нуждается ни в сне, ни в отдыхе, ни в еде, ни в чувственных желаниях, ни в этом мире. Но она, соприкасаясь с телом, заводит его, побуждает двигаться, действовать и говорить. Но сама она не заблуждается, не считает, что она является этим телом.
Однако, по различным причинам возникает непонимание. С целью преодолеть это, молись Богу, который есть Учитель всей Вселенной. Твои нехорошие кармы не оставили тебя, а стали удушающей веревкой, которой ты связан. Пока твой ум не станет не умом, практикуй поклонение имени и форме.
Кармы связывают живых существ. Подобно тому, как веревка связывает собаку на привязи или корову, которую привязали к стойлу. И Живые существа стремятся к свободе разными способами. Но парадокс в том, что они думают, что свобода связана с внешним. Например, существует проблема международного терроризма. Почему она существует? Потому что есть разные сепаратистские настроения в регионах разных стран. И люди хотят независимости. Ну, они хотят жить как независимая нация, иметь своих правителей, свое территориальное деление и вести свою политику. И они впитывают идею о том, что мы будем бороться за свободу. И поднимается революция, и возникает борьба. Но когда они получают эту свободу, это оказывается пшиком, фикцией. Потому что истинная свобода никогда не связана с чем-то внешним. Это внутренний фактор. И нужна внутренняя революция. А внешние революции никогда не приводили к свободе. Ни нацию, ни личность. Другие люди ищут свободы в самовыражении, в художественном творчестве, возможности общаться с множеством людей или в обладании множеством денег. Все это псевдосвободы, то есть фиктивные виды свободы, то есть свободы обманки. Это как конфета, на которой красивая обертка, а на самом деле внутри яд или что-то невкусное. И человек как бы захватывается, видя эту красивую обертку, и пытается ее съесть. Ну, а потом он видит, ему плохо от этого. Все это многообразное заблуждение живых существ в отношении свободы. Истинная свобода связана именно с тем, что мы раскрываем внутри себя пространство осознавания Адвайты. Утверждаемся в этом пространстве. И, находясь в этом пространстве, понемногу освобождаемся от диктата времени, пространства, причин следствий, различных вселенских энергий. От всего этого освобождаемся. Потому что даже если человек обретает какой-то вид свободы, конечно, это ограничение. Например, если миллиардер имеет множество денег, но у него болит желудок, то у него болит желудок так же, как у бедняка. И все миллиарды не могут принести ему проблемы. Или если у него плохой сон, у него такой же плохой сон, как и у бедного человека. И на самом деле это никакой свободы ему не дает. Но если вы контролируете праны и ум, то вы обладаете свободой гораздо большей. И чем больше вы себя очищаете, тем больше ваша свобода становится независимой, ни с чем не связанной. Даже не связанной с телом, не связанной с пространством, не связанной с временем. Те, кто пребывает в неведении, этого не понимают. И они пытаются искать всегда свободу во внешнем. Но это всегда ложный путь. Это всегда заблуждение. Если бы люди знали этот секрет, конечно бы полмира было бы монахами, а полмира практикующими мирянами. И все бы проходили ретриты и практиковали, накапливая заслуги. Но это не происходит только потому, что люди этого секрета не знают. И когда-то, лет 20 назад, у меня было сильное желание кричать прямо в ухо каждому об этом секрете. И даже рассылать всем письма и так далее. Трясти каждого за грудки. Ты что, не знаешь, где твоя свобода? Ну-ка, пробуждайся. Но в юности, наверное, у всех есть такой максимализм. Вот. Тем не менее, действительно, очень жаль, как видеть, все живые существа страдают, не понимая этого секрета. То есть, они подобны мухе, которая вот тыкается в стекло 10 раз, 100 раз, 1000 раз, но бесполезно. А ты стоишь и видишь, что форточка открыта, и чуть-чуть надо развернуться, и можно улететь вот сюда. Никаких проблем нет. Но муха бьется в это стекло. Она будет биться, пока не упадет обессиленная и лапки не сложит. Это и есть такой фундаментальный принцип неведения. Заблуждение, которым охвачены все охвачены, кроме тех, кто практикует пробужденных, кроме богов и святых.
Так ты утвердишься в созерцании Абсолюта. затем увидишь внутренним светом хотя бы на секунду внутреннее сознание в сознании. Высшее достигается только с помощью собственных усилий и верных действий, которыми зарабатывается божественная благосклонность. Прошлые привычки и тенденции очень сильны, поэтому нельзя полагаться только на собственные усилия. Даже боги не могут победить неотвратимую судьбу. Каждый подчиняется этому мировому порядку, который вне размышлений и выражений. Но духовный герой должен быть уверен, что даже после нескольких перерождений наступит освобождение.
Далее говорится, дурными действиями человек все больше привязывается к сансаре, а верными освобождается. Правильными действиями в настоящем ослабляется карма прошлых дурных действий. Если ты отдаешь все свои действия Брахману, тебя никогда снова не закрутит колесо сансары. И отдавать все свои действия Брахману – это глубоко понять вот такой принцип служения. Когда принцип служения не понят, то важны эгоистичные предпочтения. И важна своя воля, эгоистичная воля. Принцип служения означает, что важна не твоя воля и не твои предпочтения, а воля Брахмана. И это как некая вселенская сила, которую ты пропускаешь через себя. Чем ты больше проводишь эту силу через себя, тем больше она тебе дает свободы. И в конце концов ты обнаруживаешь, как твоя личная воля и воля Брахмана сливаются, становятся одним. Посмотри, невежественные люди в этом мире играют разные роли, повинуясь дирижерской палочке времени. Время создает, сохраняет и разрушает. Почему тебя волнует потеря богатства и прочее? Почему ты сам начинаешь двигаться под эту музыку? Будь неподвижен и смотри на этот космический танец. Поклоняющиеся богам, святым и гуру, придерживающиеся принципов писаний, зарабатывают благосклонность высочайшего Бога. Судьба и карма навязывают людям различные роли. Когда человек рождается, в потоке его ума, в тонких телах уже есть отпечатки. Что такое отпечатки? Отпечатки, допустим, если вы учили английский язык, то у вас будут такие отпечатки. А если другой человек рядом с вами не учил английского языка, то когда ему предложат что-то перевести, он не сможет. Потому что не было создано в потоке ума отпечатков. И повинуясь отпечаткам, живые существа принимают различные роли. Когда они принимают эти роли, естественно, происходит отождествление с ними. В процессе такого отождествления чувство «я делатель», «я тело», оно все более кристаллизуется, укрепляется, накапливается и становится чем-то таким, во что начинаешь верить. А напротив, естественная сущность ума все больше затмевается и становится чем-то таким, от чего удаляешься и перестаешь это понимать и верить в него. И практикующий должен быть духовным героем, чтобы противостоять напору отпечатков самскар и времени. Он должен постоянно прорываться, чтобы обратно возвращаться к этому переживанию единства.
Ом.